Зарастаю памятью, как лесом зарастает пустошь, и птицы память по утрам поют, и ветер память по ночам гудит, деревья память целый день лепечут, и там, в пернатой памяти моей, все сказки начинаются с однажды, и в этом однократность бытия и однократность утоления жажды. Но в памяти моей такая скрыта мощь, что возвращает образы и множит, шумит, не умолкая, память дождь. Память снег, и память снег летит, 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 и пасть не может, и память снег летит, и пасть не может.
Дорогие друзья, начинаем вечер поэзии Давида Самойлова. Пожалуйста, Давид Самойлович.
Я зарастаю памятью, как лесом зарастает пустошь, и птицы память по утрам поют, и ветер память по ночам гудит, деревья память целый день лепечут, и там, в пернатой памяти моей, все сказки начинаются с однажды, и в этом однократность бытия и однократность утоления жажды. Но в памяти такая скрыта мощь, что возвращает образы и множит, шумит, не умолкая, память дождь, и память снег летит и пасть не может. Сороковые. Сороковые, роковые, военные и фронтовые, где извещенья похоронные и перестуки эшелонные, гудят накатанные рельсы, просторно, холодно, высоко, и погорельцы, погорельцы кочуют с запада к востоку. А это я на полустанке, в моей замурзанной ушанке, где звездочка неуставная, а вырезанная из банки. Да, это я на белом свете, худой, веселый и задорный. И у меня мундштук в кесете, и у меня табак в кесете, и у меня мундштук наборный. Я с девчонкой балагурю, и больше нужного хромаю, и пайку надвое ломаю, и все на свете понимаю, как это было, как совпало. Война, беда, мечта и юность, и это все в меня запало, и лишь потом во мне очнулась. Сороковые, роковые, свинцовые, пороховые, война гуляет по России, а мы такие молодые. Старик Державин. Рукоположение в поэты мы не знали, и старик Державин нас не заметил, не благословил. В эту пору мы держали оборону под деревней Лодвой. На земле холодной и болотной с пулеметом я лежал своим. Это не для самооправдания. Мы в тот день ходили на задание, а потом в блиндаж залезли спать. А старик Державин, думая о смерти, Ночь не спал и бормотал. Вот черти, некому и лиру передать. А ему советовали некому. Лучше б передали лиру некоему малому способному. А эти, может, все убиты наповал. Но старик Державин воровато руки прятал в рукава халата, только лиру не передавал. Он, старик, скучал, пасьянс раскладывал, что-то молча про себя загадывал, все занятие по его годам. По ночам бродил в своей мурмолочке, замерзал и бормотал. Нет, сволочи, пусть пылиться лучше не отдам. Был старик Державин, льстец, искарит, и в чинах, но разумом велик, знал, что лиры запросто не дарят. Вот какой Державин был старик. Дай выстрадать стихотворенье, дай вышагать его потом, как потрясенное растение, я буду шелестеть листом, я только завтра буду мастер, и только завтра я пойму, какое привалило счастье глупцу, шуту, бог весть кому, большую повесть поколенья шептать, нащупывая звук, шептать, дрожа от изумления и слезы слизывая с губ. Перебирая наши даты, я обращаюсь к тем ребятам, что в 41-м шли в солдаты и в гуманисты в 45-м. А гуманизм не просто термин, к тому же, говорят, абстрактный. Я обращаюсь вновь к потерям, они трудны и невозвратны. Я вспоминаю Павла, Мишу, Илью, Бориса, Николая. Я сам теперь от них завишу, того порою не желая. Они шумели буйным лесом, в них были вера и доверие, а их повыбило железом, и леса нет, одни деревья. И словно день у нас погожий, и словно ветер тянет к лету, аукаемся мы с Сережей, но леса нет, и эха нету. А я все слышу, 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 их голоса припоминая, я говорю про Павла, Мишу, Илью, Бориса, Николая. Слова. Красиво падала листва, красиво плыли пароходы, стояли ясные погоды, и праздничные торжества справлял сентябрь первоначальный, задумчивый, но не печальный, и понял я, что в мире нет затертых слов или явлений, их глубину до самых нетр взрывает потрясенный гений, и ветер необыкновенней, когда он ветер, а не ветр. Люблю обычные слова, как неизведанные страны, они понятны лишь сперва, потом значения их туманны, их протирают, как стекло, и в этом наше ремесло. Красота. Она как скрипка на моем плече, и я ее подобно скрипачу к себе рукою прижимаю, и волосы струятся по плечу, как музыка немая. Она как скрипка на моем плече. Что знает скрипка о высоком пенье, что я о ней, что пламя о свече, и сам Господь, что знает о творенье, ведь высший дар себя не узнает, а красота превыше дарований, она себя являет без стараний и одарять собой не устает. Она как скрипка на моем плече, и очень сложен смысл ее гармоний, но внятен всем, и каждого томит, и для нее никто не посторонний, и, утомясь от распри и забот, мы слушаем в минуту просветления то долгое и медленное пение, и узнаем в ней высшее значение, которое себя не узнает. Название зим. У зим бывают имена. Одна из них звалась Наталья, и было в ней мерцанье, тайна и холод, и голубизна. Еленою звалась зима, и Марфою, и Катериной, и я порою зимний длинный влюблялся и сходил с ума. И были дни, как шерсть и мех, как теплый пух зимы туманной, а эту зиму звали Анной. Она была прекрасней всех.
Спасибо.
Дай Самойлович, существует мнение, что работа над переводом мешает писать оригинальные стихи. Так ли это? Ну, я не знаю, кому мешает, а кому и нет. Видимо, это очень... Если уж продолжить остроту, то я бы сказал, что скорее помогает жить. Особенно поэтам, которые не очень много пишут. Нет, ну если серьезно говорить, есть разного типа дарования поэтические. И то, что мешает одному, помогает другому. Что касается меня, то мне перевод в чем-то очень важном помог в моей жизни. Потому что, когда я вернулся с войны, мне было 25 лет, и я был уже опытом муж, а, так сказать, стихотворным... по стихотворному опыту дитя. У меня было слишком много впечатлений, а поскольку я всю войну стихов писал мало, то поэтический мускул у меня был 19 или 20-летнего парня. И заниматься экзерсисами в 25 лет довольно трудно. Не станешь писать по заданию сонеты. А вот перевод мне как-то помог, потому что это такой тренаж. И многие... Переводы мне очень дороги. Это работа, и работа тяжелая, потому что надо приложить усилия для того, чтобы понять другого поэта и внедриться в него. И есть, например, поэты, которых я перевожу с неизменным удовольствием. Это вот... И даже как-то так привык к их стихам, что многие из них считаю просто своими. Ну, в свое время... Когда-то в 19 веке писали «из такого-то». Так вот, это вот стихи и есть «из такого-то». Я хочу вам прочитать, тогда уж раз зашла речь о переводе. Одно стихотворение очень хорошего современного венгерского поэта Дюлы Иша. Это, наверное, самый крупный сейчас из живущих поэтов, старшего поколения венгерский поэт, замечательный. И вот я прочту небольшое стихотворение. Поэт путешествует по Болгарии. По-болгарски он не понимает. Он едет с переводчицей, которая знает, значит, венгерский... Нет, знает французский. Они, видимо, разговаривают французский. Диоиш, кстати, замечательно знает французский язык. Ну вот, больше ничего не надо. Порыли, едем... Называется Чучулига. Порыли, едем через перевал. 2000 метров... А потом привал. Ну что ж, лужайка ждет, трава свежа, прилечь, пожалуй, словно из ковша лились лучи, а небеса как шелк, и в них почти небесный щебет, щелк и пересвист, летела в синеву невидимая а, и, у, конечно, птица. Что там за певун? Спросил я. Спутница сказала: «Ун чучелига», пытаясь подыскать французское название. И опять, как бы в ответ на мой вопрос, вдали пролепетала птица «а» и снова «и», «и», «у», «и», «о», «и», «а», и «чи-чи-чи-чили». Она сама представилась, хотела научить, как звать ее и как это звучит. А может, голос птицы означал не это, а название тех начал, которым слов людских не подыскать, о том, что лето, что легко летать, что вот гора, а птица над горой летит все выше, выше, что порой ей надо петь, чуричуча, крича, о вере чи и о надежде ча, о том, чего понять превыше сил. А, впрочем, это жаворонок был.
Почему первая книга ваших стихов вышла так поздно? Ну, я отчасти уже ответил на этот вопрос, что опыт мой человеческий как-то опережал мой поэтический опыт, и надо было долго сводить эти два опыта, и свелись они где-то только в начале 50-х годов. Моя книжка вышла в 58-м году, а печататься я начал так с 55-56 года. Ну, тут просят прочитать вещь, которую я потом прочитаю. Была туманная луна, и были нежные березы. О, март, апрель, какие слезы, во сне какие имена. Туман весны, туман страстей, рассудка тайной угрозы. О, март-апрель, какие слезы спросонья, словно у детей. Как корочку хрустящий след жуют рассветные морозы. О, март-апрель, какие слезы, названий и причины нет. Вдали, за гранью голубой, гудят в тумане тепловозы. О, март-апрель, какие слезы, о чем ты плачешь, что с тобой? Из детства. Я маленький, горло в ангине, за окнами падает снег, и папа поет мне, как ныне сбирается вещи Олег. Я слушаю песню и плачу, рыданье в подушке душу, и слезы постыдные прячу, и дальше прошу. Осенней мухой квартира дремотно жужжит за стеной, и плачу над бренностью мира. Я маленький, глупый, больной. Давай поедем в город, где мы с тобой бывали, года, как чемоданы, оставим на вокзале. Года пускай хранятся, а нам хранится поздно. Нам будет чуть печально, но бодро и морозно. Уже дозрела осень до синего налива. Дым, облако и птица летят неторопливо. Ждут снега листопады, недавно отшуршали. Огромно и просторно в осеннем полушарии. И все, что было зыбко, растрепано и ровно. Мороз скрипел слюною, как ласточкины гнезда. И вот ноябрь на свете, огромный, просветленный, и кажется, что город стоит ненаселенный. Так много сверху неба, садов и гнезд вороньих, что и не замечаешь людей, как посторонних. О, как я поздно понял, зачем я существую, зачем гоняет сердце по жилам кровь живую, и что порой напрасно давал страстям улечься, и что нельзя беречься, и что нельзя
беречься. Много ли у вас песен? Как вы относитесь к песне? Самое парадоксальное, что я песен, собственно, никогда не писал. Хотя их у меня много. Я никогда не мог, видимо, это опять-таки специальный тип дарования, я никогда не мог написать песню как таковую и никогда не писал. Но вот к спектаклям, к детским сказкам я написал очень много песен. Это мне нужно всегда какое-то, видимо, конкретное задание, что-то, надо какой-то образ, от которого я мог бы написать песню. Сам я человек, видимо, знаете, нужно себя представить поющим, правда, когда пишешь песню. А я себя не могу представить поющим. А вот представить поющим слоненка или сурка я могу. На этот вопрос я отвечу чуть позже. И на это тоже. Я хочу немножко почитать стихов, потому что тут серьезные, так сказать, вопросы затронуты. Ну, впрочем, на этот вопрос я, пожалуй, отвечу. Давид Самойлович, у вас довольно много стихов на исторические темы. Чем это объяснить? Ну, объяснить это, во-первых, нужно каким-то пристрастием моим к отечественной истории. Но не только это. Меня, в общем, в поэзии мало интересует восстановление исторического реквизита, как бы. Меня интересует нравственная сторона истории и те проблемы, которые, в общем, интересны были когда-то и интересны и сейчас. Мне кажется, что наиболее неинтересный тип исторической поэзии – это, так сказать, поэзия эзоповского языка, когда пишут, изображают царевну Софию, а имеют в виду Софью Ивановну. Вот. Историческая поэзия – это поэзия нравственных проблем, с моей точки зрения. Поэтому я никогда не забочусь уж об абсолютной достоверности того, что у меня написано. И легко переношу одно время в другое. Во многих моих стихах, например, как в «Старике Державине», исторический Державин, видите, думает о том, передать ли лиру современным молодым поэтам. В моей поэме «Струфиан» Александра I похищают летающие тарелочки, например. Ну и так далее. В стихотворении, которое я вам ниже потом прочту, Пушкин рассматривается с точки зрения третьего тысячелетия. Мне кажется, что нет непереходимой грани между исторической и неисторической поэзией. Поэтому многие свои современные стихи я пишу как исторические. И вот один из примеров этого – моя небольшая поэма, которая продолжает писаться, «Цыганова». Началась она случайно, с такого какого-то детского воспоминания, а потом Цыганов начал вырастать у меня в характер. Это не биография, это характер. Вот характер такого русского человека, простого, работящего, домовитого, который умеет и любит мыслить категориями. Он мыслит на самые важные темы – о жизни и смерти. И уже если он начал думать, так он додумывает дело до конца. Вот такой тип
человека современного, а может быть и, так сказать, это вообще национальный характер или вариант этого характера, вернее. Вот написана у меня такая поэма, которая состоит из самостоятельных кусков, и 2-3 куска я вам сейчас прочитаю до исторических стихов. Цыгановы, запев. Конь взвился на дыбы, но Цыганов его смирил, повиснув на узде. Огромный конь, коричневато-красный, ярясь смирился под рукою властной. Мохнатоногий, густогривый конь сердился и готов был взвиться снова. Хозяин хохотал, а Цыганова, хозяйка, полногруда и крепка, смеялась белозуба с расписного крыльца, держа ягненка сосунка. А Цыганов уже надел хомут и жеребца поставил межоглобель, и сам он был могуч, курчав, огромен, все было мощно и огромно тут, и солнце, и телега, и петух, и посреди двора дубовый комель. И Цыганов поехал со двора, а Цыганова собрала дрова и в дом пошла. И сразу опустела, когда исчезли три огромных тела, ее и Цыганова, и коня. Один петух, свой гребень накреня, глядел во след коню и Цыганову. Потом хозяйка погнала корову, и это было лишь начало дня. И сейчас я вам попробую прочитать. К сожалению, я спотыкаюсь, поэтому я прочту с листа финал этой поэмы. У них потом родится сын, у Цыгановых есть кусок рождения сына, а это финал, как известно, смерть – это финал. Называется «Смерть Цыганова». Под утро снился Цыганову конь, приснился орлик, и его купанье, и круп коня, и грива, и дыхание, и фырканье, все было полыханье. Конь вынесся на берег, и в огонь зари помчался, вырвавшись из рук хозяина. Навстречу два огня друг другу мчались, солнце и коня. И Цыганов проснулся тяжело, открыл глаза, ему в груди пекло, он выпил квасу, но не отлегло. Пождал и понял, что-то с ним не так. Сказал хозяйка: «Нынче я хвораю». С трудом оделся и пошел к сараю. А там в сарае у него лежак, где он любил болеть. Кряхтя прилег и папироску медленно зажег. И начал думать. Начал почему-то про смерть. А что такое жизнь? Минута. А смерть навеки, на века веков. Зачем живем? Зачем коней купаем? Торопимся и все не успеваем. И вот у всех людей удел таков. И думал Цыганов: зачем я жил? Зачем я этой жизнью дорожил? Зачем работал, не жалея, жил? Зачем дрова рубил, коней любил? Зачем я пил, гулял, зачем дружил? Зачем, когда так скоро песня спета? Зачем? И он не находил ответа. Вошла хозяйка: «Как тебе?» А он печет в груди и рассказал ей сон. Она сказала: «Лошади ко лжи, ты поболей сегодня, полежи». Ушла. А он все думал: как же это? Зачем я жил? Зачем был молодой? Зачем учился у отца и деда? Зачем женился, строился, копил? Зачем я хлеб свой ел и воду пил, и сына породил? Зачем все это? Зачем тогда земля? Зачем планета? Зачем? И он не находил ответа. Был день, и в щели старого сарая Пробилось солнце, на полу играя, сарай еще был пуст до Петрова. И думал он, зачем растет трава, зачем дожди идут, гудят ветра, а осенью зачем шумит листва, и снег зачем, зачем зима и лето, зачем? И он не находил ответа. В нем что-то стало таять, как свеча. Вошла хозяйка. Не позвать врача? Я сам помру, ответил ей. Ступай-ка. Понадобится, позову, хозяйка. И вновь стал думать. Солнце с высоты меж тем сошло, дохнуло влажной тенью. Неужто только ради красоты живет за поколеньем поколенье, и лишь она не поддается тленью, и лишь она бессмысленно играет в беспечных проявлениях естества? И вот такие, обретя слова, вдруг понял Цыганов, что умирает. Когда под утро умер Цыганов, был месяц в небе свеж, бесцветен, нов, и ветер вдруг свои ударил бубны, и клены были сумрачны и трубны, вскричал петух, пастух погнал коров, и поднялась заря из-за яров, и разлился по белу свету свет. Ему глаза закрыла Цыганова, а после села возле Цыганова и прошептала: жалко Бога нет.
Спасибо.
Какой ваш любимый поэт? Ну, ответ на этот вопрос у меня всегда ясен и прост. Это Пушкин. Пушкин – начало нашей современной русской культуры. Он – ее основа. И все, кто участвовал в литературе после Пушкина, никогда не могли его обойти, даже если от него отталкивались, ну, как Писарев или как ранний Маяковский. Пушкин нашел истинную меру между мировым и национальным в русском искусстве, между почвой и мировой культурой. Он заложил основы всех поэтических жанров. Он, кроме того, удивительно совершенный человеческий характер, который долго еще будет просто предметом литературы, поскольку он стал уже неким образом литературным. И, наконец, мне нравится в Пушкине, и мне близко его постоянная тема о том, что обязанности поэта выше его прав. Кто из русских поэтов 20 века вам ближе всех? Нелегко и на этот вопрос ответить, потому что поэт живет, развивается, и в каждую эпоху его развития другие поэты близки, они меняются. Но так, если взять в сумме, если соединить всех поэтов, которые мне нравились во времени, и если найти им какую-то общую формулу, в общем, очень давно мне нравилось гражданское направление русской поэзии 20 века. Это Блок, и Ахматова, и Маяковский, и Хлебников, и Есенин, и, конечно, поэты, названные Багрицким в его строфе «А в походной сумке спички и табак», Тихонов, Сельвинский, Пастернак, и сам Багрицкий, и, наконец, уже близкие нам современники Твардовский, Смеляков, Павел Васильев. Вот, пожалуй, круг поэтов, которые на меня оказали влияние, которым я подражал и которых я люблю до сих пор.
Так вот, пока давайте вернемся к историческим стихам. «Солдаты Марта». Это стихи, которые тоже исторические. Они посвящены, вы знаете, странной такой невероятной судьбе Екатерины I, жены Петра Великого, которая была служанкой в городе Мариенбурге, в доме пастора Глюка, и потом вдруг стала императрицей всероссийской. «Солдат и Марта». Тут эпиграф такой. Первую брачную ночь Марта Скавронская и Драгун Раб провели в доме пастора Глюка. Из разыскания об императрице Екатерине I, том 1, страница 86. Он: «Любимая, не говори, что мы должны расстаться. Пускай до утренней зари продлится наше счастье. Она: драгун, драгун, ведь завтра бой, нам суждены печали. Не на разлуку ль нас с тобой сегодня обвенчали?» Он: «Любимая, не говори, что мы должны прощаться, но пусть до утренней зари продлится это счастье». И грянул бой, и обречен был город, град чугунный, низвергся рядом с трубачом, упал воитель юный, его латали лекаря, и он узнал от друга, что слух идет, мол, у царя живет его супруга, там купола, как янтари, над старою Москвою. Любимая, не говори, вот я перед тобою. Она: зачем здесь этот инвалид? Игрушка чьих-то козней, ступай, не то тебя велит убить супруг мой грозный. Он: любимая, не говори, как разошлись дороги, спокойно властвуй и цари. И он упал ей в ноги, она: деньгу солдату пусть он пьет, не знает сам, что мелет, гляди-ка ли великий пёт словам твоим поверит. Он: любимая, не говори, уже настало утро, и поскорей умри, умри та ночь Мариенбурга. Она: да, поскорей умри та ночь, умри то утро боя, солдат, ступай отсюда прочь, я не была с тобою. Ступай, ступай, хромой драгун, и обо мне ни звука, забудь про то, что ты был юн, про свадьбу в доме Глюка. И пей хоть день, хоть два, хоть три, хоть до скончания света. Он: любимая, не говори, не говори про это. Стихи и проза. Сейчас. Я потом прочту эти стихи. Сейчас я прочитаю небольшой кусок из моей поэмы «Последние каникулы».
Эта поэма небольшая, нуждается в некоторых комментариях. В ней участвует лирический герой или автор и вид ствож. Знаменитый гениальный польский скульптор, резчик, создатель краковского алтаря в Краковском соборе, о котором известно, что 500 лет тому назад он, закончив свою работу и завещав ее родине, ушел в Нюрнберг и запропал на пути. Поэма – это как бы диалог современного художника со старинным, и поэтому в ней постоянно герои перелетают из Средневековья в современность, с ними нечто происходит и там, и здесь. Любопытно, что Нюрнберг сыграл какую-то странно роковую роль не только в судьбе самого Витас Твоша, который погиб по дороге туда, видимо, но и в его творении. Когда фашисты заняли Польшу, Гитлер приказал перевести гениальный алтарь именно в Нюрнберг. И только после войны он был возвращен на место, в Краков, где я и видел творение гениального Витас Твоша.
Я прочту небольшой кусок из начала этой поэмы. Четырехстопный ямб мне надоел. Друзьям я посвящу трехстопный, он много расторопней, там стопы словно стопки, и не идут колом, и рифмы словно пробки в графине удалом, настоянный на корках лимонных и иных. Он цвет моих восторгов впитал трехстопный стих, и все стихотворение горит средь бела дня бесплотную сиренью спиртового огня. Стихи за 50, они на мне висят невыносимой ношей, Бог с ними, мне пора сбираться. И с утра в дорогу с Витом Твошем закончен мой алтарь, в нем злато и янтарь, и ангелы, и черти, и даже образ смерти. Пора не вниз, а вверх, туда, поближе к Богу, в беспечную дорогу, в преславный Нюрнберг. Как хорошо в полях встречать свой день рождения, как весело хожденье в сообществе бродяг. А если есть трояк, определим по нюху ближайшую пивнуху, пристанище бродяг. Хозяйка, наливай! И не жалей, читатель, что словно невзначай я свой талант растратил. Читатель мой сурок, он писем мне не пишет, но, впрочем, пару строк, которых правду слышит, он знает на зубок. Однако думы прочь, в дороге к Нюрнбергу звезд полную тарелку мне насыпает ночь. Передо мной лежат прекрасные поляны, жемчужные туманы их мирно сторожат. Передо мной текут прохладные потоки, и где-то кони ржут, нежны и одиноки. Вечерний свет померк, залаяла собака, как далеко, однако, преславный Нюрнберг. Ночь пала, все слилось, в костре пылали ветви, и в красноватом свете явился черный лось. Роскошный рог над ним стоял, как мощный дым, и в бархатных губах держал он ветвь осины, и беззащитно сильный внушал невольный страх. Он был как древний бог, а в небе черно-чистом созвездием ветвистым светился лосий рог. Недаром древле лось созвездие звалось, распахнутый для нас от паха и до холки, глядел он взглядом долгим своих тенистых глаз. Зачем? Витас Твош вскричал в мучительном порыве, я за плечом Марии его не изваял. И почему царей, младенца Иисуса по манию искусства не превратил в зверей? Но я ответил: брось, мы зря переживаем. Пусть лучше не изваян гуляет этот лось, пусть вечности бежит прекрасное создание, и нашему страданию пусть не принадлежит. Смири себя, воятель, забудь, что было встарь, когда ты свой алтарь выдалбливал, как дятел. Смири себя, смири, сомкни плотнее веки и отрекись навеки, и больше не твори. И долго вид сидел, помешивая угли, потом они потухли, и он в золу глядел. Вся эта ночь насквозь была прозрачной, ясной, и как корабль прекрасный плыл по поляне лось. Вдруг из-за тьмы удар
остановил мгновенье пороховой угар, и в нем поникновенье творенье красоты и беззащитной мощи, и в озаренной роще хрустнувшие кусты. Как девушка в разброс лежал тишайший лось, и на его голове глаз смертью отягченный, и папоротник черный, рога в ночной траве. Охотник подошел, пудов 15 мяса. Вот бык, он засмеялся, однако хорошо. Он сел и закурил. Для нас погибель зверя – начальная потеря, начало всех мерил. Скажи мне, мастер вид, как при таком мерили плечо Святой Марии кого-то заслонит? Нам свитом не спалось, и мы ночною тропкой пошли, и тенью робкой плыл перед нами лось, лось куст и лось туман, лось дерево, лось темень, лось зверь и лось растение, и лось самообман. Так шли мы, я и мастер, пока не рассвело, и дивное несчастье нас медленно вело. Вверху подобием знака ветвился лосий рог, как далеко, однако, преславный городок. Да, может быть, посмотреть записки? Это мне подсказывает первую строку стихов и прозы. Я благодарен товарищу. И сейчас прочту эти стихи. Просит прочитать стихи пестрый поэт Иоанна. Вот. И пишут: Пушкин всегда любим, что бы там ни говорили. Правильно. Вы автор книги о русской рифме. Нужно ли поэту знание теории стиха? Ну, тут нужно подумать, во-первых, что такое теория стиха и какая теория нужна поэту. Есть теория, так сказать, чисто внешняя, которая заключена в словаре поэтических терминов. Поэт должен их знать, потому что каждый человек, занимающийся определенным ремеслом, знает, как это называется. Было бы смешно, если бы столяр не знал, как называется рубанок, а слесарь не знал, как называется шайба, и гайка, говорил бы, вот это. Вот поэт должен тоже знать, что такое рифма, что такое ямб, хорей, клаузула, анафора, метафора и так далее. Но это, так сказать, вещи, которые, до которых поэт, в общем, доходит не теоретическим путем. Он должен слышать звук, слышать рифму, она должна сама к нему приходить, понимать и ощущать ритм поэзии. Есть и другая теория, теория, которая наблюдает процесс развития поэзии. Вот эта теория, по-моему, нужна поэту. Для того, чтобы он мог ориентироваться во всей сложности явлений, во всей сложности развития поэзии. Может быть, это поможет ему найти путь, найти ориентир в этом море стихов, которое нас окружает. И вообще, мне кажется, что поэту лучше быть всесторонне образованным человеком, в том числе знать и теорию поэзии. Кого из современных поэтов вы считаете наиболее интересным, интересными? Ну, знаете, это вопрос как будто простой, он не очень легко на него ответить, потому что, в общем, мы живем не просто в окружении каких-то поэтических индивидуальностей, но и в каком-то потоке литературы, где каждый делает какое-то, может быть, иногда и небольшое, но свое дело. Стихов, которые мне нравятся, довольно много. А нравится ли поэт целиком, что это значит? Это значит, что его мир близок к твоему. Конечно, мне наиболее близки поэты военного поколения, то есть моего мира, и погибшие, как мои друзья Кульчицкий, Коган и Майоров, и ныне здравствующие известные поэты современные, Слуцкий, Межеров, Наровчатов, Акуджава, Левитанский. Ну, а из старших поэтов это наш учитель Павел Григорьевич Антокольский, Арсений Тарковский. А если брать более молодых, то это очень близкий и, по-моему, очень талантливый поэт Соколов. Всегда меня интересует то, что пишет Вознесенский, Евтушенко, Ахмадулина. Интересен мне Чухонцев из молодых поэтов. Ну, в общем, я бы назвал еще несколько имен, если бы сейчас их вспомнил. Вот, кажется, все. Все, теперь я прочту стихотворение, которое я должен был прочитать. Стихи и проза. Мужицкий бунт – начало русской прозы. Не Свифтов смех, не Вертеровы слезы, а заячий тулупчик Пугача, насильно снятый с барского плеча. Мужик бунтует против всех основ, опровергая кесаря и бога, немая Русь обильна и убога, прямо ищет сокровенных слов. И в русской прозе отреченный граф с огромной силой понял суть боренья, что вера без любви – одно смирение, а при любви – отстаивание прав. Российский стих, гражданственность сама, восторг ума, познание пользы высшей, и ямбов ломоносовских грома закованы в броню четверостиший. Гражданский стих, года бегут, бегут, и время нас стихам и прозе учит, а сочинителей российских мучит сознанье пользы и мужицкий бунт. Так, я прочитаю стихи о Пушкине. Здесь уже пару раз заходила речь о нем. Это стихи исторические, не исторические, поскольку Пушкин не воспринимается как-то как истории, как ушедшее явление. Об этом я еще скажу несколько слов. Свободный стих. В третьем тысячелетии автор повести о позднем предхиросимии позволит себе для спрессовки сюжета небольшие сдвиги во времени, лет на 100 или на 200. В его повести Пушкин поедет во дворец в серебристом автомобиле с крепостным шофером Савельичем. За креслом Петра Великого будет стоять седой араб Ганнибал, негатив постаревшего Пушкина. Царь в лиловом кафтане, сбрызнувшим из рукава голландским кружевом, примет поэта, чтобы дать направление образу бунтовщика Пугачева. Он предложит Пушкину виски с содовой, и тот не откажется, несмотря на покашливание старого эфиопа. «Что же это ты, Мингерц?» – скажет царь, нацелив поэта рыжий зрачок и подергивая левой щекой. «Вот мое последнее творение, государь», – ответит Пушкин и протянет Петру стихотворение, начинающееся словами «На берегу пустынных волн». «Пишешь недурно, ведешь себя дурно», – скажет царь, пробежав начало стихотворения, и вновь нацелив поэта рыжий зрачок, добавит: «Ужо тебе». Он отпустит Пушкина жестом, и тот, курчавясь, выкатится из кабинета и легко пролетит по паркетам смежного зала, чуть кивнув Дантесу, дежурному офицеру. Читатели третьего тысячелетия откроют повесть с тем же отрешенным вниманием, с каким мы рассматриваем евангельские сюжеты мастеров Возрождения, где за плечами гладковолосых мадонн в итальянских окнах видны тосканские рощи, и святой Иосиф придерживает стареющей рукой вечереющие складки флорентинского плаща. Пестель поэта Анна. Это стихи о встрече молодого Пушкина в 21-м году в Кишиневе, где он пребывал в опале и в ссылке. Встреча с Пестелем, одним из будущих руководителей восстания декабристов. Об этой встрече записано в дневнике Пушкина, и фразу из этого дневника я цитирую в этом стихотворении. Итак, Пестель, поэт и Анна. Там Анна пела с самого утра и что-то шила или вышивала, и песня, долетая со двора, ему невольно сердце волновало, а Пестель думал: ах, как он рассеян, как на иголках, мог бы хоть присесть. Но, впрочем, что-то есть в нем, что-то есть, и молод, и не станет фарисеем. Он думал, и, конечно, расцветет его талант при должном направлении, когда себе Россия обретет свободу и достойное правление. Позвольте мне чубук, я закурю, пожалуйте огня, благодарю. А Пушкин думал, он весьма умен и крепок духом, видно, метит в бруты, но времена для брутов слишком круты, и не из брутов ли Наполеон? Шел разговор о равенстве сословий. Как всех равнять? Народы так бедны, заметил Пушкин, что и в наши дни для равенства достойных нет условий. И посему дворянство – назначение хранить народа честь и просвещение. О да, ответил Пестель, если трон находится в стране в руках деспота, тогда дворянство – первая забота сменить основы власти и закон. Увы, ответил Пушкин, тех основ не пожалеет разве Пугачев? Мужицкий бунт бессмыслен. За окном, не умолкая, распевала Анна, и пахнул двор соседа Молдавана бараньей шкурой, хлебом и вином. День наполнялся нежной синевой, как ведра из бездонного колодца, и голос был высок. Вот-вот сорвется, а Пушкин думал: Анна, боже мой. Но не борясь, мы потакаем злу, заметил Пестель, бережем тиранство. Ах, русское тиранство, дилетантство, я бы учил тиранов ремеслу, ответил Пушкин. Что за резвый ум, подумал Пестель, столько наблюдений и мало основательных идей. Но тупость рабства сокрушает гений. На гении отыщется злодей, ответил Пушкин. Впрочем, разговор был славный. Говорили о Ликурге, и о Салоне, и о Петербурге, и что Россия рвется на простор, об Азии, Кавказе и о Данте, и о движении князя Ипсиланти. Заговорили о любви. Она, заметил Пушкин, с вашей точки зрения, полезна лишь для граждан умножения, значит, тоже в рамки введена. Тут Пестель улыбнулся. Я душой материалист, но протестует разум. С улыбкой он казался светлоглазым, и Пушкин вдруг подумал: в этом соль. Они простились. Пестель уходил по улице разъезженный и грязный, и Александр разнеженный и праздный рассеянно в окно за ним следил. Шел русский брут. Глядел во след ему российский гений. С грустью без причины. Деревья, как зеленые кувшины, хранили утро, хлад и синеву. Он эту фразу записал в дневник. О разуме и сердце. Лоб Наморщив, сказал себе, он тоже заговорщик, и некуда податься, кроме них. В соседний двор вползла коруца цугом, залаял пес, на воздухе упругом качались ветки, полные листвой, стоял апрель, и жизнь была желанна. Он вновь услышал, распевает Анна, и задохнулся. Анна, Боже мой!
Как вам удается знать столько стихов наизусть и ни разу не запнуться? Я запинаюсь. Вы как, сразу их запоминаете или... напишется, что-то запоминаете потом. А напишите, а потом учите наизусть. Мне... Почему-то кажется, что, увидев эту записку, вы скажете, эти стихи я прочту потом. Нет, я, между прочим, ни одной записки, где было какое-то иное содержание, кроме просьбы прочитать стихи какие-либо, не откладывал и все их оглашал. А стихи, ну, поскольку я сам их пишу, я их должен помнить. По-моему, это естественно. Они столько раз проворачиваются в мозгу. А, кстати, потом они забываются. Очень многие стихи вот из первой книжки я уже так... То есть, если я напрягусь, то я вспомню, а в общем-то нет. Вот я хочу прочитать стихотворение довольно сложное, которое тоже примыкает к числу моих исторических стихотворений, потому что в нем участвует, ну, не совсем Чаадаев, а, в общем, он и Чаадаев, а может быть и нет, но что-то похожее. Ну, пересказывать стихи, конечно, не стоит, так что вы уж лучше послушайте их. «Ночной гость. Наконец я познал свободу, все равно какую погоду за окном предвещает ночь. Дом по крышу снегом укутан, и каким-то новым уютом овивает его метель. Спят все чада мои и други, где-то спят ночные печуги, красногорские рощи спят, Анна спит, ее сновидения так ясны, что слышится пение и разумный их разговор. Молодой поэт Улялюмов сел писать, потом, передумав, тоже спит. Ладонь под щекой. Словом, спят все шумы и звуки, губы, волосы, щеки, руки, облака, сады и снега. Спят соборы, шандалы, псальмы, спят камины, как написал бы замечательный лирик Н. Спят все чада мои и други. Хорошо, что юные вьюги к нам летят из дальней округи, как стеклянные бубенцы. Было где-то около часу, кто-то вдруг ко мне постучался. Незнакомец стоял в дверях. Он вошел, похож на Олега. Где-то этого человека я встречал, а может быть, нет. Я услышал, всхлипнула тройка, бубенцами звякнула бойко, и опять унеслась в снега. Я сказал, прошу, ради Бога, не трудна ли была дорога? Он ответил, ах, пустяки, и не надо думать о чуде, ведь напрасно делятся люди на усопших и на живых. Мне забавно времен смешение, ведь любое наше свершение независимо от времен. Я ответил, может, вы правы, но...
острее нету отравы, чем привязанность к бытию. Мы уже дошли до буколик, ибо путь наш был слишком горек и бесплоден с временем спор. Ничего, но из дней, из садов здоровье, и поэтому я с любовью размышляю о том, что есть. Ничего не прошу у века, кроме звания человека, а бессмертие и так дано. Если думать только об этом, то не стоило быть поэтом. Жаль, что это мне суждено. Он ответил: да, хорошо вам жить при этом мнении готовом, не познав беды и сумы. Неужели возврат к истокам может в этом веке жестоком напоить сердца и умы? Не напрасно ли мы возносим силу песен, мудрость ремесел, старых празднеств, брагу и сыть? Я не ведаю, как нам быть. Длилась ночь, пока мы молчали. Наконец вдали прокричали предрассветные петухи. Гость мой спал, утопая в кресле. Спали степи, разъезды, рельсы, дымы, улицы и дома. Улялюмов на жестком ложе прошептал, терзаясь: «О, Боже!» И добавил: «Ах, пустяки!» Наконец сновиденья Анны задремали, стали туманны, растеклись по глади реки.
Прочтите, пожалуйста, Струфиана. Группа гуманоидов. Я готов в группе гуманоидов прочитать это, когда они меня похитят на летающей тарелочке. А сейчас лучше из новых стихов я прочитаю вещь, несколько, может быть, озорную. Есть, так сказать, есть категория бродячих сюжетов или вечных сюжетов, как их называют. К ним относятся Фауст, например, Дон Жуан. Я попытался написать поэму, маленькую поэму, не пугайтесь этого слова, о Дон Жуане. Дело в том, что обычно о Дон Жуане пишут о молодом, лихом, преуспевающем, шашни которого пресекает только командор или его статуя, или его тень. Я решил написать о старом Дон Жуане, которого уже, собственно, пресекать не надо. В этом стихотворении я попытался сделать еще вот какую вещь. Меня тянет такой драматизованный, что ли, поэзии небольшой, поэме, где есть персонажи, которые говорят. А вот там в «Солдате и Марте», например, вынесено за грань стиха. Он, она, это очень неудобно произносить. Это хорошо со сцены, когда видно, кто это говорит. Не надо говорить там «Маша» или «Коля» говорит. И я решил, значит, вставить просто в сам стих, в ткань стиха, все ремарки и имена. Вот, значит. Старый Дон Жуан. Мадрид, убогая комната в трактире. Дон Жуан. Чума, холера, треск, гитара, мандолина, Каталина! Каталина входит. Что вам, кабальера? Дон Жуан, чума, холера, не знает, что мне. Подойди, чума, холера, раз на дню о хвором вспомни, погляди, как он страдает, дай мне руку. Каталина, ну вас, старый кабальера. Каталина убегает. Дон Жуан, постой! Сбежала внучка Евы, род злодейский, чтобы юного нахала ублажать в углу лакейской, где мой блеск, где бал насущный ежедневных наслаждений, а теперь девчонке скучной домогаюсь, бедный гений. Зеркало, ну что за рожа, кудри словно кот наплакал, нет зубов, обвисла кожа, зеркало роняет на пол. Вовремя сойти со сцены не желаем, не умеем. Все
Венеры и Елены изменяют нам с лакеем, видимость важнее сути, ибо нет другой приманки для великосветской суки, для нищей оборванки. Жить на этом свете стоит только в молодости. Даже если беден, глуп, не стоек, старость ничего нет гаже. Господи, убей сначала наши страсти, наши жажды. Неужели смерти мало, что ты нас караешь дважды? Юный дух, страстей, порывы, ненасытные желания. Неужели еще вы живы на пороге умирания? Неужели так без спора кончится моя карьера? Каталина, Каталина! Входит череп командора, череп, здравствуй, кавальера. 40 лет в пыли и в прахе я валялся в бездорожье. Дон Жуан отпрянул в страхе. Матерь Божья, кто ты, череп? Помнишь Анну? Дон Жуан, какая Анна? Ах, не та ли из Толедо? Ах, не та ли из Гренады? Или та, что постоянно распевала серенады? Помню, как мы с ней певали в эти дивные недели, как она теперь жива ли? Ах, о чем я в самом деле? Что-то там с ее супругом приключилось ненароком. Не на то ли ты с намеком? Череп, я к твоим услугам. Череп, я не за расплатой. Судит пусть тебя предвечный, расплатился ты утратой юности своей беспечной. Старый череп командора, я пришел злорадства ради, ибо скоро, очень скоро, ляжем мы в одной ограде, ибо скоро, очень скоро, ляжем рано средь тумана. Старый череп командора, старый череп Дон Жуана. Дон Жуан, смеясь, всего лишь мстишь за старую интрижку, или впрямь ты мне мир волишь, или пугаешь, как мальчишку. Мне не страшно, на дуэли мог я сгинуть для забавы, а теперь скрипят, как двери, старые мои суставы. Череп, смерть принять, не шлюху обнимать, а ты, презренный, ничего не отдал духу, все ты отдал жизни тленной. Дон Жуан, я жизни тленной отдал все, и сей блаженный сон мне будет легче пуху. Ничего, ни о чем жалеть не стоит, ничего не стоит помнить, ни о чем не стоит помнить. Череп, крот могилу роет, собирайся, скоро полночь. Дон Жуан, я все потратил, что дано мне было Богом, а теперь пойдем, приятель, ляжем в логове убогом, и не надо медлить более. Но скажи мне, череп, что там за углом, за поворотом, там, за гранью? Череп, что там? Тьма без времени и воли.
Прочтите, пожалуйста, хоть одно стихотворение из цикла «Крылья холопа». У меня нет такого цикла. Это просто есть такое стихотворение, оно очень старое, я его не помню. Ведет ли вас музыка? А если не она, то что? Ну, я люблю музыку. Но музыка стиха – это не совсем то же самое, что музыка как таковая. А где-то, видимо, да, стихи начинаются с какого-то ощущения интонации. Интонация – это и есть музыка стиха. Вот Да, и вот эта музыка ведет. Она часто ведет стих вообще. И есть какое-то ощущение, может быть, музыкальной фразы в стихе. Когда чувствуешь, что вроде все сказано, а строфы не хватает. Или наоборот, строфа лишняя. Это чувство музыки стиха сродни чувству композиции, так сказать, устройства стиха. Скажите, пожалуйста, а какие этапы любви к человеку вы прошли? И второе, отношения между женщиной и мужчиной являются ли борьбой? Какие этапы любви к человеку я прошел? Вы знаете, это вопрос очень сложный. И действительно, видимо, каждый из нас проходит какие-то этапы этой любви. Я думаю, что сейчас я нахожусь на стадии, когда хочется не втиснуть человека в какие-то определенные категории. Вот это хороший человек, это плохой. А хочется понять, постичь его происхождение, его чувств, его мыслей, его самого. Вот, пожалуй, сейчас я нахожусь на этапе познания и не уверен, что я очень много знаю о людях, которых люблю. А отношения между женщиной и мужчиной являются ли борьбой? Я думаю, что каждый... Настоящие отношения в какой-то мере борьба, да. Потому что настоящие отношения предполагают две индивидуальности настоящих. А две индивидуальности обязательно в чем-то должны сталкиваться. И вот из этой борьбы и возникает единство. И возникает то, что может быть названо счастливыми отношениями между людьми. А если это... Победа, мгновенная, легкая победа одного над другим, вряд ли это хорошо. Пожалуйста, ваше мнение о самой молодой поэзии. Ну, мне приходится сталкиваться с молодыми поэтами довольно часто. То в качестве руководителя семинара поэтического какого-нибудь, то просто ко мне приходят молодые поэты, так, от 20 до 23 лет. Сейчас ситуация такая, что пока предыдущее молодое поколение ожидает еще какой-то смены. И поскольку эта смена выходит очень медленно, кажется, что новое поэтическое поколение еще не появилось. А оно появилось, в общем, с какими-то своими признаками. И, как всегда, одно поколение поэтическое заимствует опыт и учится и на ошибках, и на успехах предыдущего поколения. Нынешнее поколение поэтов, мне кажется, несуетным, мягким, негромким, как сейчас модно говорить. Их интересует какая-то глубинная жизнь человека, человека современного. Они очень любопытны и с точки зрения поэтической формы. Они все, между прочим, очень образованные ребята, во всяком случае, очень многие из них. И знают такие слои поэзии русской и зарубежной, которые... как-то еще не освоены были до них нашей поэзии, поэтому у них есть какое-то и какие-то формальные новшества. Видимо, благодаря их такой несуетности, их углубленности, они еще медленно выходят, так сказать, к читателю. Я думаю, что это поколение перспективное, и что оно вскоре появится. Вообще, мне кажется, наши литературы, вот критики часто пишут, литературоведы в ответах на всякие анкеты, пишут о том, что наша поэзия находится в предощущении гения. Видимо, условия
для того, чтобы появился новый поэт, обобщивший опыт предыдущих нескольких поколений, созрели. Но где он? Может быть, он где-нибудь в джинсах и ходит по какому-нибудь из наших городов. Вот, дождемся, когда он начнет печатать. Маркитант. Фердинанд, сын Фердинанда, из утрехтских Фердинандов был при войске Бонапарта, маркитант из маркитантов. Впереди гремят тамбуры, трубачи глядят сурово, позади плетутся фуры. Маркитанта полкового, предок полулегендарный, блудный отпрыск ювелира понял, что нельзя бездарней жить, не познавая мира, не караты, а кареты, уйма герцогов и свиты, офицеры разодеты, рядовые ладно сшиты, Бонапарт короны дарит и печет свои победы. Фердинанд печет и жарит офицерские обеды. Бонапарт диктует венским и берлинским и саксонским. Фердинанд торгует рейнским и туринским и бургундским. Бонапарт идет за Неман, что весьма неблагородно. Фердинанд девицу Нейман умыкает из-под Гродно. Русский дух зима ли, бог ли, Бонапарта покарали. На разломанной оглобле Фердинанд сидит в печали, вьюга пляшет круговую, снег летит в пустую фуру. Ах, порой в себе я чую Фердинандову натуру. Я не склонен к аксельбантам, не мечтаю о геройстве. Я б хотел быть маркитантом при огромном свежем войске. Спасибо. Так, тут еще серия записок. Какое из своих стихотворений вы любите больше всего? Обычно последнее, до известного времени. Пока, когда написано и те несколько дней, которые, я думаю, ну и Пушкин, ну и Сукин сын. А потом я перестаю это думать, и бывает такое состояние, близкое к отчаянию, когда все кажется очень плохо. Что вы, Дарья Самойлович, можете ответить на такой вопрос? Для чего вы родились на свет? Как человек и как поэт. Ну, как поэт-то я родился, чтобы стихи писать. А вот как человек я не могу вам точно ответить, потому что этот вопрос действительно очень сложный. И можно ответить либо двумя банальными словами. Но частично, по-моему, если вы внимательно слушали стихотворение «Смерть Цыганова», там есть про это. Вот, кажется, все. Теперь я хочу прочитать несколько стихотворений из новой своей книжки. И ветра вольный горн, и речь вечерних волн, и месяца свечения, как только встанут в стих, приобретут значение, а так, кто б ведал их. И смутный мой рассказ, и весть о нас двоих, и вольное речение, как только станут в стих, приобретут значение, а так, кто б знал о нас. А слово ни орудие мести нет, и, может, даже не бальзам на раны. Оно подтачивает корень драмы, разоблачает скрытый в ней сюжет. Сюжет не тот, чьи нити в монологе, который знойно сотрясает зал. А слово то, которое в итоге суфлер забыл, и ты не подсказал. Не торопи пережитого, утаивай его от глаз, для посторонних глухо слово и утомителен рассказ. А ежели назреет очень, и сдерживаться тяжело, скажи, как будто, между прочим, и не с тобой произошло. А ночью, слушай, дождь лопочет под водосточную трубой, и как безумная хохочет и плачет память над тобой.
И я в заключении прочитаю маленькую поэму. Я вас все пугаю словами поэма. «Снегопад» поэма называется. Декабрь, и холода стоят, в Москве суровый и печальный, и некий молодой солдат в шинели куцей госпитальной трамвая ждет. Его семья в эвакуации в Сибири, чужие лица в их квартире, и он свободен в целом мире, он в отпуску, как был и я. Морозец звонок, как подкова, перефразируя Глазкова, трамваи, как официантки, когда их ждешь, то не идут. Вдруг снег посыпал, клочья ватки слетели с неба там и тут, потом все гуще и все чаще, и вот солдат, как в белой чаще, полузасыпанный, стоит и очарованный глядит. Был этот снег так чист и светел, что он сперва и не заметил, как женщина из-за угла к той остановке подошла, вгляделся, вроде бы знакома, ах, у кого-то из их дома бывало часто до войны, и он тогда подросток праздный, тоской охваченный, неясный, за ней следил со стороны. С ухваткой свойственной пехоте он подошел, не узнаете, она в ответ: не узнаю. Я чуть не час уже стою, и ждать трамвая безнадежно. Я провожу вас, если можно. Куда? Да хоть на край земли. Пошли, ответила, пошли. Суровый город освежен был медленно летящим снегом, и каждый дом заворожен его пленительным набегом. Он тек, как легкий ровный душ, без шума и без напряжения, и тысячам печальных душ дарил покой и утешение. Он тек на головной платок, и на ресницы, и на щеки, и выбившийся завиток плыл, как цветок в его потоке. Притихший молодой солдат за женщиной следил украдкой, за этой выбившейся пряткой, так украшавшей снегопад. Была ли она красива? Сразу о том не мог бы я сказать. Конечно, моему рассказу красавица была под стать. Она была обыкновенной, но с той чертою дерзновенной, какой могут обрести лет где-то возле 30 иные женщины. В них есть смешение скромности и риска, беспечность молодости близко, но зрелости слышнее весть. Рот бледный и немного грубый, зато как ровный жемчуг зубы и затаенная душа, в ее глазах жила стыдливо. Она не то чтобы красива была, а просто хороша. Во всяком случае, солдату она казалась таковой, когда кругом была объята летучей сетью снеговой. Легко влюблялись мы когда-то, вернувшись в тыл с передовой. Я бы еще сказал о ней, но женщины военных дней в ту пору были невоспеты, поскольку новые поэты не научились воспевать, они устали воевать. Кое-кого из их числа уже навеки приняла земля под сень своих просторов. Кульчицкий, Коган и Майоров, Смоленский, Лепский и Лапшин, Борис Рождественский, Суворов, в чинах сержантов и старшин или не выше лейтенантов, созвездие молодых талантов, им всем по 20 с небольшим. Шли по Полихе, по Лесной, потом свернули на Миусы, а тут уж снег пошел сплошной, он начал городить Турусы и даже застил свет дневной. Я здесь живу, а вам куда?
Мне никуда, но не беда. Переночую на вокзале, а там ведь есть же города, куда доходят поезда. Они неловко помолчали. А можно к вам? Сказала да. Прошли заснеженным двором, стряхнули снег, вошли вдвоем в ее продрогшую каморку. Сейчас мы печку разожжем, сказала. Его восторгу пришел конец, так холодна была каморка и бедна. Но скоро от буржуйки дымной пошло заветное тепло. В окне, скрывая город зимний, лепились хлопья на стекло. Какая радость в дни войны отъединиться от погоды, когда над вами не вольны лихие прихоти природы, кто помнит стужа и окоп, и ветер в бок, и пуля в лоб. Он отвернулся от окна, от города, от снегопада и к ней приблизился. Не надо, сказала, сделалась бледна, он отступился. Вот досада. Спросила, как вас звать? Сказал, а вас как? Отвечала Клава. В окне легко и величаво варился зимний снежный бал, взлетала вьюга в темпе вальса, снег падал и опять взвивался. Смеркалась, светомаскировку она спустила, подала картошки и полулитровку достала, в рюмке разлила. Отделены от бури снежной бумажной шторкою ночной, они внимали гул печной, и долго речью безмятежной их ублажал печной огонь. Он в руки взял ее ладонь. Он говорил ей, я люблю вас, люблю, быть может, навсегда. За мной война, печаль и юность, а там туманная звезда. Он говорил, я не лгу, вы мне поверьте, Бога ради, что встреченную в снегопаде вас так оставить не могу. Такой безвкусицей, банальной, где подлинности был налет. Любой солдатик госпитальный мог растопить сердечный лед. Его несло, она внимала, руки из рук не отнимала, и, кажется, не понимала, кто перед ней, и поняла, и вдруг за шею обняла и в лоб его поцеловала. Он к ней подался, к ней прильнул, лицом уткнулся ей в колени, и как слепой, и как хмельной в одно мгновение уснул. Как так? Да так, уснул. Вояка, балагур, гусар спал от усталости, от водки, от теплоты, от женских чар. Его руки были кротки, лежал лицо в колени, пряча, худой, беспомощный, да плача. Подумала, куда в метель, и отвела его в постель. Проснулся, женское тепло почувствовал в постели смятой. Протер глаза, был час десятый, а за окном еще мело. Записка. Я вернусь к пяти. Если захочешь, оставайся. Кружилась вьюга в темпе вальса, уже успела замести. Она тверские, ямские, все проезды городские, все перепутала пути. С пургой морозы полегчали, и молодой солдат в печали решал, уйти или не уйти. Вот и меня в иное время печаль все та же проняла о том, что женщина ушла и не появится в поэме. Как я бы хотел ее вернуть, опять идти под снегопадом, как я хотел бы с нею рядом в тот переулок завернуть, как бы хотел, шагая с ней, залюбоваться снегом, жестом вернуть и холод этих дней, и рот, искусанный блаженством, я постарел. А ты все та же, и ты в любом моем пейзаже свет неба или свет воды, и нет тебя, и всюду ты. Что я хотел изобразить, не знаю сам. Как жизни нить непрочная двоих связала, чтоб скоро их разъединить. Нет, этого, пожалуй, мало. Важнее всего здесь снегопад, которым с головы до пят Москва солдата обнимала. Летел, летел прекрасный снег, струился без отдохновения и оставался в нас навек, как музыка и вдохновение. Учусь писать у русской прозы, влюблен в ее просторный слог, чтобы потом, как речь сквозь слезы, я сам в стихи пробиться мог.
Спасибо.